служении наставления, Господи, служении, которое на Господи Боже совершается в Зуме. Поэтому просим Твое содействие, помощи, благослови сестру, благослови братьев, благослови, Господи, меня, благослови Ваню Телешова как организатора, благослови, Господи, тех, кто будет подключаться попозже. Благослови, Господь, чтобы нам прибыть в Слове Твоем, Господи, в размышлениях, в молитве, в благодарении, чтобы нам получить от Тебя, Господь Божий, наставление, назидание Духа Твоего Святого. Очень нуждаемся в этом. Благословение Твое, Господь, оно печали не приносит, наоборот, радость, Господи, и благодать Твоя и сопровождает наше служение. Во всем этом, Господи, да будет Тебе первое место, Тебе хвала и слава, вечный любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Итак, сегодня мы приступаем к третьей главе послания к Колоссянам, 1-5 стихов, небольшое вводное слово. Мы размышляли над первыми двумя главами, и структурно это послание, оно не отличается от других посланий апостола Павла тем, что в первых главах он, как правило, рассуждает о каких-то богословских проблемах. А вторая часть его послания, как правило, связана с практическими вопросами христианской жизни. Ну и фактически, если бы иначе сказать, то богословие в преломлении к практической жизни христианина. И вот третья глава и четвертая, они как раз посвящены этим вопросам, вопросам того, как практически наполнять свою жизнь над Христом. Потому что первые две главы, они как раз христологичны, они о Христе, о Его полноте, о Его достаточности, о Его первенстве во всем. Поэтому вот вторая часть этого послания, мы начинаем третью главу, как раз связана с тем, что значит практическое богословие, как оно должно воплощаться в жизни христианина. Вот, значит, первый вторник, поэтому он посвящен стихам 1-3, 1-3 стих, и это будет 14 марта. Домашнее задание, оно, ну, несколько необычно, потому что считал необходимым оттолкнуться от первого стиха и посмотреть на 83-й псалом с точки зрения того, что предлагает апостол. И сразу же в этом послании Колоссянам, это третьей главой, он говорит о том, что если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге. Вот, 83-й псалом, он как раз в направлении небесного, горнего. Псалмопевец Здесь нам через псалмопевца это вот Господь открывает. Потом, как вожделенно жилище Твое, Господи, силы. Ну, известный псалом, но еще раз для размышления над его содержанием и, конечно же, он направляет на то, чтобы прославить Господа, воздав ему хвалу. Блажен, Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Да, это истинно так. Ну, конечно, можно сказать, что есть и другие псалмы, которые тоже открывают небесные, горние, и, в принципе, они нам известны, но я посчитал необходимым остановиться на 83-м псалме. Пусть Господь благословит нас, как народ Божий, все это в памяти восставить, поразмышлять, помолиться и поискать горнего, небесного. Ну, вот этот первый вопрос, он так стоит, поставлен. Без чего невозможно искать горнего и помышлять о нем? Как вы думаете?
Ну, Саш, можно? Меня слышно?
Да-да.
Ну, я думаю, что речь идет о Христе, потому что он говорит, я есть дверь. То есть в духовный мир вход может быть только через Христа. Потому что можно...
Через Христа воскресшего.
Да, можно заниматься всяким спиритизмом, но это же будет мимо Бога и давать место сатане в своей жизни. А через Иисуса Христа у нас есть вот верой вход в это горнее.
Да, верно, через Христа воскресшего, который зашел на небеса, это ходатайствует за нас и пребывает одесную Отца Небесного. И, конечно же, это наше направление, потому что если Христовы, то мы идем по следам Его. А что еще можно отметить в качестве важного такого условия, без чего невозможно? Искание горнего, мышление о нем.
Наверное, без веры.
Без доброй совести.
Ну, замечательно, да. Но тут вообще это в первом стихе сказано. Если вы воскресли со Христом, надо еще воскреснуть со Христом. Не только воскресение Христа надо, но чтобы я был. Естественно, тоже воскрешен Христом. То есть, что значит воскрешен?
Рождение свыше по-другому.
Да, это рождение свыше, это рождение от Духа, это вот то, о чем говорится в других посланиях апостола Павла, в частности, Ефесянам, где он говорит, не свидетельствует о том, что вы вот и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Бог богатый милостью по своей великой любви оживотворил со Христом Благодатью вы спасены, воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ну, даже так. Мы еще к этому вернемся. Ну, послание к римлянам, 6 главой. Если мы откроем 6 главу к римлянам, то мы тоже увидим здесь, что апостол говорит нам, что мы погребли с ним крещению смерти, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены подобием воскресения. Да, и, конечно, вера, 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 да, это действительно вера, добрая совесть. Христиане хранят таинство веры в доброй совести. Так, есть что-то дополнить по этому первому вопросу? Да, нет, хорошо. Тогда мы пойдем дальше. Вот второй вопрос, но то он как раз тоже по первому стиху, опять же. Горни – это небесное царство. Зачем его надо искать, если в том же послании, 13 стихом, апостол утверждает, что Бог увел нас в царство возлюбленного сына своего. 13 стих. И этого послания Колоссянам, избавившего нас от власти тьмы, ввевшего в царство возлюбленного сына своего. И перед этим мы почитали Ефесянам, да? 2 глава, 6 стих. Здесь, кстати, ссылка тоже дается на вот это послание. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Сам Христос вот говорит о том, что приблизилось Царство Божие. Оно не просто приблизилось, а он сказал, Царство Божие внутрь вас есть. Зачем его искать?
Саш, можно?
Да.
Дело в том, что у нас есть в жизни очень большой балласт, который нас может тянуть ко дну. Это наша греховная природа, соблазны этого мира. Вот. То есть Господь нас ввел, но мы продолжаем жить, как бы, сталкиваясь с противодействием нашей греховной природы, сталкиваясь с противодействием духов злобы поднебесной. Вот. И чтобы как бы противостоять всем этим искушениям, то мы должны постоянно двигаться в сторону вот этого царства, ну, как вот эскалатор, который сносит назад, а мы должны все равно идти вперед. То есть, как бы, если против движения эскалатора двигаться. Вот. Потому что есть вот это противодействие, поскольку мы же еще царство на земле, здесь царство Божие не наступило. Да приедет царствие твое. Как, ну, помните, да, я точно не могу сформулировать это. Молитва «Отче наш», да будет царство твое. То есть еще на земле здесь у нас нет царства, мы вот сталкиваемся с этой борьбой, войной духовной. Ну, вот этот момент.
Ну да, в духе мы посажены, да, в Царство Небесное, и Царство Небесное действительно внутрь вас есть. Апостол Павел говорит, нет, уже не я живу, но живет во мне Христос. А что живу ныне, то живу верою Господа нашего Иисуса Христа. Но, как говорится, здесь мы пока еще, так сказать, на земле. Или как один богослов сказал нам, что ноги наши на земле, а голова на небе уже. Вот. И на наше на то, жительство, конечно, наше жительство на небесах, но мы пока еще здесь, на земле. Во Христе наше положение, да, в Царстве Божьем, но состояние наше. Это положение, которое мы занимаем, живя здесь на земле. Но Павел сразу говорит о том, что вот раз вы Христовы, то ваше служение, ваше, так сказать, помышление, ваше подвязание, это вот искание. Искание горнего. Вот искание горнего. С точки зрения того, я, наверное, думаю, с точки зрения того, чтобы общение. Общение с царем царей, с Господом господствующих. Вот когда мы встречаем о Библии слово «ищите на царство», «ищите Господа», имеется в виду искание общения с Ним. В молитве, в чтении слова, в служении. Это вот искание общения с Ним. Вот это имеется в виду, как бы, так сказать, такая сторона вот этого выражения «ищите». «Ищите», «ищите» – это значит искать общение, искать близких отношений с Господом. А кто-то еще добавить может, пожалуйста?
Ну, я просто еще ту мысль, которую я до этого сказал. Павел говорит, что водворяясь в теле, мы как там, это, от Господа, ну, отделены от Господа. Вот. Я просто, мысль такая, что все-таки мы, тела наши еще не искуплены. Вот это как бы есть определенное такое препятствие. Вот. А в вечности, когда в воскресенье мертвых, изменятся наши тела, воскреснут мертвые, то, наверное, это уже будет просто личное такое наше общение, да, то есть тут уже не будет такой заповедь искать, потому что уже Господь нам откроется, и уже мы не верой, а увидим его, какой он есть, да, то есть вот такой момент. Ну, я согласен, это очень правильно, да, что искание Царства Небесного – это общение с Богом, конечно.
Да, что-то еще, кроме Алеши, кто-то еще может что-то сказать, добавить?
Ну, вот я вспомнила, вот у Исаии есть, в 55 главе, да, написано такое: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда он близко, да оставит нечестивый путь свой». То есть это как раз вот созвучно с тем, что вот в этом 4-5 стихе сказано, да? То есть вот оставьте, умертвите, да, вот нам говорится здесь вот в 5 стихе Колоссян, да, а здесь он говорит тоже, Исаия, да оставит нечестивый путь свой, беззаконник, помыслы свои, ведь это же Израилю тоже говорится.
Да. Я должен быть погружен духовное, в царство. С точки зрения того, что еще добавил ко всему, я должен быть погружен с точки зрения познания законов этого царства. Уже здесь, живя на земле, я должен научиться познавать законы Царства Божьего. Какие законы Царства Божьего вы знаете?
Но часто говорят про Нагорную проповедь. Блаженны нищие духом, блаженны чистым сердцем, блаженны алчущие правды, ну и так далее, вот эти заповеди блаженства.
Ну, заповеди блаженства, да, они как бы направлены на то, что, чтобы алкать и жаждать, вот искать как раз, да, вот этого. А вот сами законы царства, они вообще есть, существуют? Ну, есть законы природы, есть законы...
Десять заповедей Божьих, 10 заповедей Божьих даже. Их же никто не отменил?
Мы их на еще недосягаемую высоту поставили. То есть еще более, там, не убей, а не возненавидь.
Ты, да. Ты считаешь, что эти деколог это и есть законы царства?
Может быть, это сам пример Иисуса Христа? То есть вот эти все, допустим, заповеди блаженства, они особую ценность имеют? Или, например, нет больше любви, как если кто положит душу свою за друзей своих? Да? Все-таки очень важно посмотреть на того, кто это все исполнил. Потому что есть масса интерпретаций, там, как класть душу. Да? Вот. Но есть, как это Иисус исполнил эту заповедь? Да? То есть вот сам пример Христа – и как бы его учение, которое сам Иисус исполнил, пройдя по земле как человек, да, будучи Богом, он прошел по земле как человек и исполнил эти заповеди, там, даже те же заповеди блаженства. Его жизнь, она была все время в искании своего небесного Отца, в искании общения с Ним, да, то есть вот он неразрывно воспринимается в Евангелии, да, вот что он не как один прошел, а как вместе с Отцом. Вот, ну, Господи, помоги.
Вот в притче которую рассказал Христос, притча о работниках виноградника. Помните, да? Хозяин виноградника,
первые будут последними, последние первыми.
Нанимал работников. Да. Вот нанимал работников, и что получилось? Что последние, которые пришли, они получили так же, как и первые. И первые что стали делать? Стали возмущаться. И вообще справедливо. Целый день работали, пережили зной. Я получили то же самое.
А другие переживали, что их никто не нанял. Это, между прочим, моральный ущерб. И господин еще и приходил и видел, что они там стоят. Почему-то их не нанял. Что вы весь день стоите?
Ну вот земное царство, оно от каждого по способности, каждому по труду. Да, так ведь, да, закон. А Царство Небесное, оно отличается коренным образом. С точки зрения того, что не то, что там царит уравниловка, можно так подумать, что вот хозяин виноградника взял и всех уравнил сразу. И это же несправедливо. Господи, помилуй. Да, а тут что важно понять? Кто-то сказал, да, что последние будут первыми, первые последними. Что тут важно понять? Что Бог суверенен над Царствием Божьим, и Он поступает так, как он хочет, поэтому если я подданный этого Царства Небесного, я должен быть послушным ему и не быть завистливым. То есть законы Царства Божьего, они преображают человека. И это происходит не автоматически. Вот, поэтому эта притча в духовном смысле, она учит тому, что Бог даже на этом примере, он показывает, что самое главное – это то, что в наших сердцах гнездится. Ему это важно, что там обнаруживается. И нам радостно от того, что мы имеем такого царя, должно быть, и не огорчаться на него, не говорить, что он несправедлив, а наоборот, усваивать уроки Божьи на практической жизни, чтобы через это Бог мог действовать в наших сердцах. Тут, как бы так сказать, работники эти должны возблагодарить господину, что он их избрал и поставил работать в своем винограднике. Слава Богу! Я понятно сказал?
Понятно, но вот интересный момент, что в жизни даже фирмы, на фирме, например, платят работникам деньги, они там работают, но и для них еще устраивают какие-то фуршеты, например, праздники. Мы сегодня играли там, поздравляли женщину. То есть все-таки специально уделяют внимание трудящимся, особенно которые долго на фирме трудятся. То есть в мире как-то вот так. А вот в притче по-другому, интересно просто. Хочется какое-то одобрение, благодарность от того, что он, допустим, работает долго, там стаж у него, в принципе, это тоже можно понять, что когда люди хотят какого-то одобрения хотя бы, их деятельности, да, тоже это размышление.
А еще какие законы царства знаете? Друзья,
закон Божий – это есть любовь.
Слово Божье?
Закон Божий – это любовь.
Но Бог и в человека заложил такое качество любви.
Закон Божий – любовь. Бог есть любовь.
Я говорю, что в человеке он заложил тоже любить.
Блажение давать, нежели принимать.
Да, блажение давать, нежели принимать. Верно. Еще что? А вот о любви-то.
Закон Божий – это любовь. Вот он, Царство Небесное – это любовь.
Я говорю, что в этом мире тоже человек не лишен этого качества любви.
Я не сказал, что он не лишен.
Нет, а ты хочешь сказать, что Бог – это и есть любовь. Но Бог и в этом мире царствует тоже. Он тоже любовь. И в этом земном царстве.
Можно я по этой теме добавлю? Максим, всех приветствую.
Да, есть известная Нагорная проповедь, которую Алеша упоминал. Там как раз речь идет о любви. О какой любви?
Максим. В послании Иакова как раз то, что Руслан, наверное, хочет вспомнить, написано: если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Хорошо делаете.
Правильно, правильно. Вот это и есть закон Божий. Царство Небесное, любовь.
Так. А это же, в принципе, знали ветхозаветные верующие, им дано было, эта заповедь была дана, возлюби ближнего своего, как самого себя. Спрашивается, а что, Христово царство, оно что, что-то новое принесло, что ли?
Может, речь о действии Божьей благодати в жизни верующего. сам Бог через верующего человека способен вот исполнить эти заповеди, даже те же, той же Нагорной проповеди. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящим, молитесь за обижающих, гонящих вас. Вот, сегодня только наблюдал.
Вот. А перед этим, что Христос говорит? Если вы любите любящих вас, что вы такого делаете? Это, мир живет по этим законам. Вот. Любит кого? Кто любит тебя. Вот. Благотворит кому? Кто благотворит тебя. Вот законы человеческого общества или царства земного. А мы говорим о Царстве Небесном. А тут над что? А тут вот как раз то, что Алеша говорит. Господь поднимает планку и говорит. А я говорю вам. Любите врагов ваших. Благотворите им. Вот они, законы Царства-то Небесного. Вот мы должны в нашей жизни этому учиться. Вот учиться этому. Вот это и есть, как говорится, истина Царства Божьего. Вот это в глазах Бога честно с нашей стороны и справедливо. И любезно. И он говорит, вот в этом-то добродетель-то. Чтобы мы не были теми, которые так же поступают, как и поступают здесь, на земле, люди. Любят любящих, благотворят, кто им благотворит. Ты мне, я тебе. Нет, Царство Небесное, оно несколько другое, отличное. Ну, я вот на примере некоторых таких вот законов Царства Небесного, которые мы вспомнили. Вспомнили для чего? Для того, чтобы понимать, что искание Царства Небесного предполагает овладевать этими законами. Практиковать их над своей жизнью, своей практической жизнью, практиковать. Если я их не практикую, то если я наоборот поступаю в церкви, в народе, так как я поступал раньше в земной жизни, то горе мне. Есть что-то еще добавить? По этому вопросу.
Саш.
Да.
Вот так как бы это выразить-то. Вот само понятие закон. Вот. Его же можно рассмотреть не только как понятие закона, как заповеди и как нам поступать, да? А вот закон как принцип. Вот закон Ветхого Завета, закон греха и смерти, это когда человек, вернее даже не человек, а грех брал, как в Римлянах написано, повод от хорошего, и хорошим, как дубина, человека умертвлял, человек становился виноват перед Богом. Вот он, закон, который действовал в Ветхом Завете. И, может быть, иногда действует в нас, когда мы больше, наверное, помышляем какими-то плотскими помышлениями, даже в исполнении заповедей, да, и в отношении с Богом. А принцип Царства Божьего, закон Царства Божьего, это то, что у греха больше нет такой возможности брать закон заповедей, и им нас умертвлять, потому что Христос сделал все для того, чтобы это не работало больше.
Да, верно. Это точно, да. Потому что действительно мы имеем такую привилегию, великую, от Господа нашего Иисуса Христа, который действительно заменил заповедь над своим учением, над и подвигом крестным, он избавил нас от вот этого закона смерти. И даровал нам закон духа и жизни, слава Богу. И вот этот закон духа и жизни, это он и царствует в его царстве, извините за такую тавтологию. И мы должны дышать этим, жить этим. Это нас должно поднимать горнем к Иисусу Христу. И больше, как говорится, надо сближать с Ним, надо благодарить Его и славить Его. Это верно замечено, да. Что еще скажем? Добавим, может быть. Вот я хочу заметить на то, что Максим там дополнял. Вот почему порой над жизнь христианина, наша жизнь безрадостная. Потому что мы забыли эти законы Царства Божьего, забыли, что Бог ввел нас в Царство Свое, где там царствует закон Духа и Жизни, животворящий нас, вот, и дающий нам действительно силу, и силу и радость идти за Господом. Вот мы это теряем из виду, и даже вот сегодняшнее общение такое в формате Zoom. По этим вопросам, казалось бы, кажется известным, тем не менее, оно что-то открывает, освещает и говорит. Ну, слава Богу, что Христос напоминает нам, где мы живем, в каком царстве. И как это должно касаться наших сердец. Хорошо. Тогда пойдем дальше. И третий вопрос. Искатели Бога всегда были и есть в религиозной среде, есть они и в христианском сообществе. Что они обычно пытаются найти? Вот Олег Ильиных нас свидетельствовал, что к нему приходили такие искатели Царства Небесного Бога. Приходили, вернее, к нему, а к жене. К Светлане. Она сказала, что она замужем. Да, Олег? Олег, Олег скрылся в Царстве Божьем. Как один сказал, они так увлеклись небесным, что стали бесполезны на земле. Ну что можете сказать? Встречали вы таких искателей?
Если это свидетели Иеговы, то встречали.
Да нет, при разборе второй главы послания Колоссянам мы встречали их. Мы же их встречали. Вспоминайте, вот буквально свежий материал, который недавно прошли.
А можно еще повторить вопрос?
Искатели Бога и Царства Небесного всегда были и есть в религиозной среде, есть они и в христианском сообществе. Что они обычно пытаются найти?
Каждая религиозная церковь ищет свои правды.
Что-что?
Каждая христианская община ищет своей правды.
Да, это заявка большая.
Иногда люди ищут Бога и доходят до такого состояния, ну, в том смысле, что они оценивают себя как очень святыми настолько, что начинают осуждать других верующих, как бы, что вот они типа поступают неправильно. Но есть, вот, допустим, простой пример, там, я не знаю, просят тебя подписать какую-то справку на работе, задним числом. Ты что-то получил там, да, а тебя просят там расписаться. Вот. И вот это такому человеку говоришь, что вот я расписался задним числом, он с тобой потом перестает здороваться. То есть вот он искатель, вроде искатель Бога, но уже достиг такой высоты духовной, что как бы, я, говорит, пока с тобой не могу приветствоваться, вот задним числом подписываешь. Вот. Как такой пример житейский, я просто понимаю. Просто бывают такие вот формальности, которые вот если действительно щепетильно выполнять, то это можно так нагрузить людей, которые тебя окружают, вот там, что...
Понятно, пример понятный, да. Да. А вот по Писанию, по Слову Божьему, там как раз Бог обличает таких искателей. По Писанию вспоминайте.
Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием, служением ангелам.
Ну, самый свежий, да, это вот здесь вторая глава, мы об этом как раз говорили. И, о том, что есть Божья святость, а есть человеческая святость. Человеческая святость, она... Да, эти люди ищут Бога и Царство Небесное, ищут. Но для чего? Для того, чтобы самоутвердиться, превозноситься над другими, возвыситься над другими, уничижая других.
Или себя называют пророками, например, приходят, да, в церковь и говорят, я пророк. Да, и не может ни в одной церкви ужиться, потому что он пророк, и он другого уровня. А все это более простые люди. У него откровение, что он пророк. Да? Вот он искал Бога, и у него откровение, что он пророк и ходит по разным церквям, и вот нигде его нету. А вот только вот ходит туда-сюда, отдельно от всех, но пророк. То есть такие моменты.
Вот эти вот все, да, аскетические практики, практики мистического искания Бога и Царства Небесного, они как раз вот, о них говорит Павел, предупреждает. И нас тоже предупреждают и говорит, что это путь на то самоутверждение, это искание самого себя, своего превосходства, превозношения над другими. Апостол даже, я не помню, в каком послании, по-моему, к Филиппийцам пишет, все ищут своего, но не того, что желает Господь. Давайте по памяти, Исаия, пророк, 58 глава. Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос свой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иакова на грехи его. Они каждый день ищут меня. Каждый день ищут. И хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий к закону Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. И вот ответ Господа. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссоры, распри, для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Таков ли тот пост, который я избрал? Говорит Господь. И дальше он открывает, что важно для него. Ну, что еще мы вспомним? Послание к римлянам. Десятая глава. Братья, желание мое сердце и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Вот, как правило, что они ищут – собственную праведность, чтобы быть в глазах других авторитетом, истинным искателем. Царство Божьего. Ну, понятно, да, в каком направлении следует этот вопрос освещать? Есть дополнение? Хорошо. Тогда давайте вот четвертый вопрос. Это опять же по мотивам этих первых двух-трех стихов. Ну, здесь, так сказать, практическое предложение. Всегда ли твоя жизнь является собой следование призыва апостола искать горнего, помышляя о нем? Ну, тут в большей степени предлагается помолиться об этом. Мы должны быть честными перед собой и перед Богом. В каком плане?
Ну, не всегда наша жизнь является собой следование призыва апостола. И это видно из героев, собственно говоря, даже Ветхого и Нового Завета. Везде проколы были. И благословения большие, проколы, но мы все-таки такие же. Вот. Мы не лучше апостола Петра, скажем так, апостола. Ну, то есть культ святых не получится сделать не из тех, ну а мы только по благодати Божьей, правда.
А можно я немножко смело, может быть, слишком скажу, но я объясню свою точку зрения, что человек, который действительно родился свыше, идет по жизни в сторону Царства Божьего, наверное, всегда в его жизни это проявляет. Не всегда получается поступить правильно, иногда из-за ошибки, иногда из-за немощи, но это всегда приводит к покаянию, всегда победа Христа в твоей жизни, она свершается. Вот. Поэтому с этой точки зрения, наверное, всегда. Хотелось бы более совершенно идти, лучше идти, но мы все равно идем в правильном направлении, когда слушаемся Господа и помышляем духовно, а не по плоти, потому что мы не должники плоти. Не в смысле, чтобы жить по плоти, не в смысле, чтобы давать плоти нас останавливать через наши какие-то немощи, там немощную совесть, мертвые дела, которые давно оставить надо.
Да, здесь вот важно не подпасть вот под эту общую тенденцию, такую, которая охватила. Она всегда была, но христианские круги, это такая некая приземленность, соединенность с миром, с этим. А сегодня это давление этого мира, оно колоссальное на христианство, на христианские общины. Вот, много соблазнов, искушений с этой точки зрения. Поэтому, да, вот стремиться избегать этого, вот этой приземленности, она есть. Господи, помилуй, сохрани. Ну вот предлагается об этом помолиться. Ну и в ходе служения или в окончании спеть Псалом 132. Из сборника буду петь и славить, но это Псалом известный тоже, как вожделенное жилище Твое, Господи, силы.